Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Этот час нашего вещания мы отдали передаче «Видихам свет истинный», подготовленный совместно с Фондом духовного наследия митрополита Сурожского Антония. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM. Видихам свет истинный.
Будем приносить Богу молитву о том, чтоб стать нам вновь истинно друзьями Господними, чадами Его, учениками подлинными.
Передача подготовлена совместно с Фондом духовного наследия митрополита Антония Суровского. Сегодняшний эфир представляет собой вторую заключительную часть беседы, построенную на вопросах прихожан. На эти вопросы отвечает как сам владыка митрополит Сурожский Антоний, так и его викарий, епископ Керченский Анатолий Кузнецов. Мы надеемся, что запись этой беседы будет особенно актуальной в наше время, потому что вопросы, которые задавали прихожане Лондонского храма владыки почти 20 лет тому назад, остались актуальными и насущными и в наше время.
У меня еще три вопроса здесь. Один вопрос очень личный, и вместе с этим, может быть, на него разные ответы. Можем ли сегодня взять благословение на молитву о родственниках, самовольно лишивший себя жизни? Большей частью священники отвечают, что молиться за самоубийц не надо, потому что эта тяжесть нам не по плечу. И надо их предоставить милости Божией. Когда я говорю о том, что такая молитва может быть нам не по плечу, я должен это разъяснить. Молиться можно о людях двояким образом. Стать перед Богом и сказать: «Господи, этот человек нуждается в милости, нуждается в Твоей помощи, и у меня нет сил взять на себя его тяготу. Мне страшно». Или можно сказать: «Господи, этот человек нуждается в такой помощи, которую я не могу ему предоставить, потому что я сам и грешный, и слабый, и испуганный той нуждой, в которой он находится». Второе мы всегда можем сделать. Мы всегда можем встать перед Господом и сказать: «Господи, это человек в такой нужде, которую я понести не могу. Слова апостола Павла: друг друга тяготы носите, я не в силах исполнить по отношению к этому человеку. Но Ты, Господи, стал человеком для того, чтобы взять на свои плечи всю человеческую трагедию, трагедию каждого человека, беду каждого человека. И вот я прихожу к Тебе и скажу: Господи, помоги ему, потому что я ничего не могу сделать». У меня всегда в памяти снимок доктора Швайцера, который был одновременно и миссионером, и врачом в Африке в то время, когда и врачей, и миссионеров было не столько. Он стоит в профиль, и перед ним стоит маленькая негритянка, которая вот так держит своего ребенка, и ясно, что она ему говорит взором, который покоится в его глазах, полных сострадания. Мой ребенок болен, он страдает, он может умереть. Я ничего не могу сделать. Но ты мудрый, ты ученый, ты знаешь того, о чем у меня представления нет. Возьми его и спаси. Вот так мы можем молиться о каждом человеке без всякого исключения. С другой стороны, иногда у нас есть чувство, что мы должны за человека молиться, потому что он так одинок в вечности, отчасти по греховности, отчасти непостижимым образом для нас. И это относится особенно к людям, которые покончили свою жизнь. И вот тут есть разные подходы и разные ответы. Я вспоминаю рассказы жизни одного из западных святых 18 века. К нему пришла одна женщина в отчаянии. Ее муж покончил с собой. Он утопился, бросился с моста в реку. Какова его судьба? Неужели он погиб навеки? И этот подвижник попросил время, чтобы помолиться. И на третий день после этой встречи он ее вызвал и сказал: «Не бойся, между мостом и водой он покаялся в своем поступке и попросил Бога прощения. Он Богом прощен». Подумайте над этим, так же, как и я много раз об этом думал. Есть еще другое. Это то, что я сказал раньше. О том, что мы все друг со другом связаны так, что судьба одного человека, постольку поскольку она нас коснулась, стала нашей судьбой. И что мы не можем сказать: этот человек покончил с собой, когда он жил рядом со мной, общался со мной, может быть, надеялся на то, что от меня он получит помощь и укрепление. Я не могу сказать, он выбрал смерть вместо жизни. Это одно. С другой стороны, взять на себя всю тяжесть человеческого искушения и того, что может его привести к самоубийству, не всем по плечу. Вы привыкли к тому, что я с вами говорю как с друзьями, с которыми я хочу поделиться и хорошим, и темным, что было в моей жизни. Довольно много лет тому назад я прочел одну книгу, которая меня сильно поразила. Там описывался один человек, который был готов взять чужую трагедию на себя. Я не знал, что это точно значит. Помогать ли, поддерживать ли. Но один человек решил меня наставить, за что я ему не благодарен, потому что внес в мою жизнь тогда такую тяготу, которую я не мог нести. Он мне сказал: берите на себя искушение других людей. Советуйте людям, которые у вас исповедуются, советуйте им, когда от них не отходит искушение, обращаться к искусителю и говорить: оставь меня, пойди к отцу Антонию. И в течение нескольких лет Я по безумию так поступал, и душу мою, и жизнь мою это так разрушало, что не знал, что делать. Я попросил совета, и мне было сказано, что я поступил как безумец, что я не могу брать на себя то, что только Христос мог на себя взять, и что стоило Ему распятием и смертью на кресте. Я-то просил у Бога прощения за свою дерзость, за неразумие. И тогда перешел к другой форме молитвы, о которой я сначала упоминал, о том, чтобы взять человека и сказать: «Господи, Ты его возьми, я не могу его нести». И что касается до самоубийств, вопрос стоит отчасти так. Иногда человек кончает с собой, потому что он или психически расстроен, или какая-то трагедия перевернула его душу, и он не сумел справиться. Иногда человек кончает с собой по более глубинным, трагическим причинам. То, что мы можем делать, это встать перед Господом и сказать: «Господи, мне его жалко». Какой ужас был пережить для того, чтобы дойти до такого поступка, если мне его жалко. Конечно, тебе его бесконечно более жалко. Помилуй. И еще есть одно спорное, но что мне очень близко к сердцу. Много лет тому назад, опять-таки, приходами, патриаршими в Западной Европе, правил предшественник владыка Анатолия на литовской кафедре, владыка Елиферии. Он был строгий, глубокий человек, который до революции был священником, потом овдовел, стал монахом и, наконец, был послан в Литву. Он правил нашими приходами в Западной Европе. Ему был поставлен вопрос о том, можно ли молиться за самоубийц. И он дал ответ, который мне очень близок, но который далеко не всем приемлем. Он сказал: «Да, в частном порядке, лично, можно молиться только тем, чтобы предоставлять этого человека милости Божией. Но есть один момент, когда мы можем конкретно в церкви о нем молиться. Это в самом начале литургии, на проскомидии. Потому что проскомидия – это момент, когда вспоминается Голгофа, распятие Христова. И Христос тогда умирал за всех, без исключения, которым нужно было спасение. И, конечно, не задумывать того, что все это относится только к людям прошлого. Это относится из столетий, тысячелетий в тысячелетия ко всем людям. И поэтому в глубоком моем убеждении, под наставлением владыки Елиферия, я не колеблюсь молиться на проскомидии за самоубийц, так же, как и за других. Но опять-таки, не силой своих молитв, а зная, что здесь Голгофа, что здесь Христ, что Христос распят для того, чтобы спасти всех, кому нужно спасение. Но что касается общего правила, я скажу: если вы хотите молиться о человеке, который взял свою жизнь, молитесь так, как я вначале сказал. Скажите: «Господи, прими его. Мне его жалко до разрыва сердца, до какого-то внутреннего распятия мне его жалко. Прими его в милости Твоей и оставите это в руках Божьих». Я хотел бы, чтобы владыка Анатолий сказал свое об этом.
Ведь здесь очень нужно, конечно, осторожно подходить к этому вопросу, потому что однозначного ответа нет. может быть выражение нашего человеческого человеколюбия, еще чего-то. Но здесь возникают трудности с пониманием того, что это за состояние, в котором человек совершает самоубийство. До революции в Русской Православной Церкви разрешалось отпевание самоубийц при условии, что это произошло в состоянии психического помешательства, то есть при потере полного самосознания. Теперь очень много случаев таких самоубийств. И кто может точно разобраться и понять душу, психологию того человека, который совершил это страшный грех? Врачи могут написать справку, и часто так и бывает. Приносят священнику справку, и священник отпевает заочно. Но здесь опять-таки должна быть честность, потому что обман, который связан с совершением церковной молитвы, это уже святотатство. И это святотатство не может остаться безнаказанным. Поэтому, я думаю, здесь самый такой приемлемый вариант, о котором владыка Антоний сказал, и о чем нам известно от одного оптинского старца, к которому обратился один монах, у которого родственник тоже погиб так. Старец Леонид ему ответил, что, жалея его, что предай волю Божию, в бездну Божие милосердие. Вот все то, что ты несешь в своей душе, как эту молитву за него. Поэтому в этом отношении, конечно, все, что мы можем взять на себя, не только взять, но мы чувствуем, ни один человек не может не сострадать. Сострадание – это святое чувство. И поэтому сострадание за боль, за страдание другого человека, за гибель другого человека, она не может пройти мимо души человеческой, не затрагивая ее. Никакое христианское живое чувство не может не отозваться на эту боль. Поэтому, естественно, каждый как-то должен в этом чувстве Богу что-то сказать. И что сказать? Господи, я не дерзаю, я не могу. По своему человеческому несовершенству и греховности взять на себя молитву. Но ты в своем милосердии простри его и на эту душу. Это чувство человеческой души, человеческой молитвы. И обычно принято, я не знаю, это записано или не записано, в каких правилах, мне не приходилось это читать, но в практике человеческой и в практике священников приходских обычно существует такой совет, что родственники, те, которые переживали гибель этого человека, они в частной молитве, в домашней, могут воздыхать за эту душу. Вот то, что я могу сказать. Что касается литургического поминовения, я здесь не совсем с владыкой могу согласиться, ведь здесь только Бог может сам своей властью что-то сделать, потому что всякое действие человека, оно или отторгает человека от Бога, а следовательно и от церкви, и исключает его. А ведь проскомидия – это начало литургии, это начало литургии оглашенных и затем литургии верных. То есть это тело Христово, в конце концов, которое должно обнять всех. И вот здесь моего человеческого рассудка никогда не хватит. И я просто говорю, что я не знаю. Я знаю, что не принято за литургией, вообще за божественной литургией, подавать записку за человека, который сознательно окончил свою жизнь. То есть он вне церкви, может быть, был и остался, но здесь молитва частная, она выражает всю глубину и боль человеческой души. А что касается Евхаристии, несомненно, жертва Христова, его крест и распятие – это та черта, выше которой не может перейти человеческая любовь. Это божественная любовь. И в этой божественной любви есть все и есть прощение. И поэтому милосердие Божие – это та бездна, которая непостижима для нашего разума, но она остается близкой и понятной нашему человеческому чувству и сердцу. Вот к этому милосердию, конечно, в душе мы и должны с этим чувством обращаться к Богу.
Короткий вопрос. На некоторых иконах с изображением архангела Михаила архангел держит щит с надписью «Кто как Бог?». Не могли ли вы объяснить значение этих слов? Значение очень простое. Имя архистратига Михаила на еврейском языке значит «кто как Бог» или «никто как Бог». И это покоится в рассказе о том, как еще до сотворения Адама и Евы, а может и позже, об этом сказано неясно, среди ангелов случился как бы бунт. Некоторые ангелы захотели быть как Бог, а другие, почитая Бога выше всего, встали в защиту своего Творца и Зиждителя. И во главе воинства ангельского, который стал на сторону Бога и поразил тех ангелов, которые потом стали темными силами, бесами, стоял архангел Михаил. Его слово «никто как Бог» или «кто как Бог». У меня еще два вопроса здесь. Мне не очень ясно, когда говорят, что Святой Дух – отдельная личность Святой Троицы. Я понимаю Святой Дух как действие Божие, которое мы ощущаем. Как по теплу мы узнаем солнце, так Бога по дуновению Святого Духа. Таково было мое понимание до сих пор. Я совершенно теряюсь, когда говорят, что все три яйца Святой Троицы любят друг друга. То есть Святой Дух, как отдельная личность, любит Отца и Сына. Значит, у Него есть и своя воля. Это мне трудно понять.
Этим мы переходим на догматическую уже почву. Вот здесь учение о Святой Троице. И в Духа мы веруем, и в Духа Святого, Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемого и славного глаголовшего пророки, о котором говорили пророки. То есть говорится о лице третьем лице Святой Троицы, о Духе Святом. Вот здесь я бы хотел обратить внимание на то, что тот, кто написал этот вопрос, он чисто с логических позиций подходит, с точки зрения законов мышления, если так говорить. На этом споткнулись очень многие. И здесь необходимо вспомнить историю вселенских соборов и историю того, как формулировались догматические определения о лице Святой Троицы, о личности Иисуса Христа и о Духе Святом. Ведь не сегодня, не теперь появились различные мнения и представления. Это древние еще споры, и по которым было высказано четкое определение на Вселенских соборах. Так вот, здесь следует понять очень одну, может быть, простую вещь. Мы стараемся представить себе в нашем каком-то человеческом воображении образ Пресвятой Троицы. И здесь не укладывается в наше сознание понятие личности и понятие единства. Например, Толстой прямо говорил, как это три и один, это абсурд, это не может быть так. Но Церковь говорит о тайне Троицы как о непостижимой для разума тайне божественной жизни. И эта непостижимая тайна божественной жизни, она выражена в Евангелии от Иоанна. Она выражена словами Иоанна Богослова, который говорит: «Бог есть любовь». А любовь не может замыкаться на одной личности. Человек любящий, он всегда простирается к любимому. Он не может замыкаться в своей любви на самом себе. И тайна любви – это тайна отношения одного лица к другому лицу. Нам не понять полноты и всего того, что не дано нам знать по ограниченности нашего разума, но эта тайна открыта в Священном Писании. «Идите и крестите все народы, проповедуя Евангелие, во имя Отца и Сына и Святого Духа». Во время Богоявления, при крещении Христа Спасителя, Дух Святой в виде голубя сошел на Христа. Это было очевидно для Иоанна Крестителя, и поэтому он уверился, что Мессия, обетованный пророками, пришел. Пришел тот Агнец Божий, который берет на себя грехи всего мира. Святой Дух сошел в день Пятидесятницы на святых апостолов в форме огненных языков, почил на каждом из апостолов и на первых иерусалимских христианах. Это было огненное крещение, крещение Духом Святым. Кто пережил это крещение из первых христиан того времени, мы знаем только уже из истории христианства, какой они были жизни, какая между ними любовь была, какая честность и искренность и преданность воле Божию. Это был период особый в истории Церкви, неповторимый. Дух Святой, сошедший в день Пятидесятницы, в Церкви пребывает и сегодня. Но когда мы говорим вот о личностях и хотим по-человечески как-то представить себе, может быть, здесь уже мы пытаемся это выразить и сделать способом нашего рассудка. А можно это или нет рассудком понять и представить? Конечно, нет. Бог один и три лица. Здесь это остается за пределами нашего разума, и поэтому в богословских формулировках дано только четкое определение личности Бога как ипостаси, как лиц самостоятельных, то есть личностей, которые являются по отношению друг к другу единым Богом. В тот период, древний период, когда формулировались эти догматы, у святых отцов мы встречаем так называемое апофатическое богословие, то есть богословие, которое построено на отрицании. Все, что мы говорим человеческим языком о Боге, это неверно. То есть это не то, что действительно Бог. Вот вы понимаете то, что я хочу передать вот этим выражением апофатическое богословие? То есть невозможно человеческими терминами выразить отношение лиц Святой Троицы и понять, описать Бога как существо. Бог остается непостижим. И вот это нужно понять. Здесь нельзя фантазировать, какие-то, знаете, своими представлениями обходиться и думать, что мы правильно думаем. Да, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Икона Святой Троицы, написанная иноком Андреем Рублевым, есть действительно, по выражению отца Павла Флоренского, есть откровение. Откровение, которое действительно дано человеку как-то приблизить к своему разуму, к тем рассудочным представлениям, это единство. Там символы даны. И на иконе только символы могут выразить это единство. И умом своим вторгаться не следует в эту тайну Святой Троицы. Она открывается человеку в молитве. Она открывается человеку в духовных переживаниях, в глубинных каких-то чувствах святых. Бог касается разума и того духовного чувства, через которое наша молитва обращена к Творцу. Но не нужно превращать именно этот вопрос, эту тайну, этот догмат предметом философских изъяснений. Это не подлежит каким-то философским определениям, потому что философия – это на рассудке, на логике строится, а это сверх логики. И сверхлогичное понятие, оно не укладывается в понятие философии или рассудочных представлений.
Я думаю, что я прибавить к тому, что владыка Анатолий сказал, не могу ничего, а только сказать нечто, может быть, слишком простяческое. Говоря о Святой Троице, некоторые духовные писатели, как здесь указано в вопросе, говорили о том, что Дух Святой – это огонь. Если мы читаем Священное Писание, Новый Завет, мы видим, что в глубинах в глубине всего Бог, Отец, что Он нам является во Христе, который есть Его Слово, который есть как бы видимое и невидимого, и в Духе Святом. Разница между нашим постижением Бога через Христа и Духа в том, что Христос стоит перед нами как живое Слово, которое говорит нам о Боге, включая себя самого. Я есть сущий. А Дух Святой, как тепло, как огонь, который мы не можем уловить как бы извне, но который мы можем узнать, поскольку Он пронизывает нас своим теплом. Это одно. А другое, мне вспоминается отрывок из главы книги Владимира Николаевича Лоскова, где он упоминает одного из отцов церкви. Я сейчас не могу припомнить, я читал это слишком давно тому назад, о том, что Бог, если мы хотим по-человечески о Нем думать, если Он есть любовь, то Он должен быть Троицей. Он говорит, что единица не может быть любовью. Некого любить, кроме себя самого. Это самозамкнутость, закрытость. Двоица, то есть двое, которые любили бы друг друга, исключают третьего. Они погружены друг во друга, и никого другого им не нужно. И только в Троице открывается возможность любви, когда каждый любит каждого, не отнимая ничего ни у одного из других. Подумайте об этом. Я лучше сказать не могу. Я попробую найти эту цитату и ее вам прочесть на другом собрании.
Да, вот к тому, что он это сейчас сказал, я еще хочу сказать то, что у святых отцов мы очень у многих встречаем такую мысль, что Бог создал человека по образу Святой Троицы. То есть, создав человека по образу и подобию Божию, Бог создал Церковь. И Церковь – это образ Святой Троицы. В каком смысле? А в том смысле, что Христос, как Слово Божественное, создал мир. Ведь здесь мы, если коснемся даже человеческой мысли, ну вот Николай Берняев, философ русский, так у него такая концепция философская, что Ветхий Завет – это откровение Бога Отца. Новый Завет, рождение Христа – это откровение Бога Сына. И вот последний уже период истории человеческой, завершающий, это откровение Духа Святого, то есть эпоха Духа Святого. С этим спорят, и богословие не принимает такой концепции вот разделения. Бог, конечно, открывает себя и в Ветхом Завете открывал себя, но и проявлял себя. Но, конечно, все периоды истории человеческой – это история откровения Бога и спасения человека. И Троица, воплощенная, сотворенная Богом, тварная – это Церковь, это человек. Это вот те мысли, которые у святых отцов. Адам, Ева и рожденное потомство. Третье.
Еще один последний вопрос, который мне был передан, на который я, вероятно, не сумею ответить в рамках нашей сегодняшней встречи и к элементам которого я и в дальнейших беседах вернусь. Вы часто обращаетесь к притче о предвечном совете, где Бог Отец обращается к Сыну, и Сын соглашается умереть за людей, когда они отойдут от Бога. Меня вот что поражает. Как же так, значит, Господь знал заранее, что мы отпадем, что будет падение человека? Как-то Не хочется верить, что он это знал и все равно решился создать человека. Неужели даже возможности иной не было? Еще. Откуда у вас такая уверенность в том, что все было именно так, как говорится в этой притче?
Видите, я здесь должен сказать, что Владыка приводит слова протопопа Аввакума. Это слова протопопа Аввакума. Но это слова не только протопопа Аввакума, которого казнили через сожжение на Красной площади, но это мысли и учения Церкви. Бог от вечности нас избрал. Вот есть в богословии, особенно это у святого Василия Великого и у святого Григория Ниского, очень четко и конкретно выражается вот эта идея избрания нас прежде сложения мира, избрания создания мира и человека в мире. И это не новая идея, это не идея, которую Владыка Антоний защищает или от себя высказывает, это святоотеческое учение, которое основано на Священном Писании. Я сейчас не могу вам, так сказать, у меня нет книги и нет времени уже, чтобы процитировать цитаты из Священного Писания, которые говорят о предвечном совете Божием. Бог создал мир и создал человека. Мы говорим уже об этом, представляя это во времени. А что было до этого? И вот здесь я опять возвращаюсь к тому, что я вам сказал об апофатическом богословии. Вот у этих святых отцов, у Григория Ниского, у святого Василия Великого и Григория Богослова тоже, именно есть как раз то, что ставит нас перед фактом того, что мы-то говорим об этом времени, а Бог пребывает совершенно в ином таком понимании, для которого нет наших выразительных средств, слов и способностей. Поэтому говорить о предвечном совете мы не можем вот нашими обычными словами, но это факт, который есть реальность, которая воплотилась, осуществилась в творении мира и творении человека. И Бог есть любовь, это и есть подтверждение того, что Бог дал свободу человеку, свободу даже отступить от Него и свободно вернуться. Вспомните, у Достоевского в «Великом инквизиторе» есть такие слова: «Ты захотел свободной любви человека, ты не захотел его чем-то принудить, заставить, ни чудом, ни авторитетом, еще ни чем-то, ты захотел свободной любви». То есть свободного отношения человека к Богу. Эта свобода и стала роковой, потому что Господь дал нам этот дар, свой божественный дар. И этот дар божественный Он не отнял от человека и после того, когда человек отпал от Бога. И этот дар остается у человека, и через этот дар человек может спастись. То есть он должен воспользоваться этим даром свободы и свободно вернуться к Богу.
Спасибо, владыка. Прибавить что-нибудь коротко к тому, что так ясно сказал владыка Анатолий, я не могу, но могу сказать вот что. Когда встает передо мной вопрос этот, и он встает иногда с очень большой остротой, и теперь, когда я вижу страдание человеческое, и когда всматриваюсь в историю нашего человеческого мира, и особенно с тех пор, как христианство вошло в него, когда видишь, сколько ужаса и страдания на земле, неминуемо ставишь перед собой тот вопрос, который был здесь выражен. Как это возможно? И мне кажется, что единственное, что я могу ответить на это то, что поскольку я знаю Бога, как бы мало я его не знал, но все равно сколько-то, я могу ему довериться. И я могу сказать, я не понимаю. Но я тебе могу верить, отнестись к тебе с доверием. И поэтому трагедию мира принять как ужас, но не как неразрешимый ужас. И этот ужас когда-нибудь найдет свое разрешение. И в этом отношении в Священном Писании, в книге Откровения, есть одна фраза, которая может послужить как бы опорой в моменты отчаянного сомнения, отчаянного вопрошания, даже больше, чем сомнения. Это слова о том, что когда все будет завершено, когда Бог победит зло до конца, когда вся тварь войдет в торжествующий, блаженный покой приобщенности Богу, те, которые пройдут, те, которые прошли через самые страшные испытания, поднимут глаза к Богу и скажут: «Господи, Ты был прав во всех путях Твоих». Мы часто не можем этого сказать. У нас не хватает веры, доверия, уверенности, верности по отношению к Богу. У нас не хватает видения. А минутами, даже видя самое страшное, и в этом отношении я не знаю, что более страшное. Порой видеть обнаженную человеческую душу, которая поработилась, стала пленником зла и не может вырваться покаянием, а только сознает это. Или, когда мы видим тот ужас, который человек совершает над человеком, над человечеством, над миром, который Бог сотворил, вот тогда мы можем только сказать: «Господи, верую, помоги моему неверию, верую, что придет день, когда слова эти, Ты был прав, Господи, во всех путях Твоих оправдаются, но пока я не могу эти слова сделать своими, я нахожусь в полумраке, в полусвете». Во мне разделение между ужасом и верой. И мы должны быть правдивы перед Богом. Ему честно сказать: «Господи, изо всех сил, потому что я Тебя сколько-то знаю, я хочу Тебе доверить, доверять. Я хочу довериться Тебе. Но сил не всегда хватает. И поднимается буря. И тогда смотришь на жития святых, на мучеников, на подвижников, на людей, которые прошли через самое страшное и остались не только верными Ему, но в глубоком убеждении, что даже их собственное сожжение и распятие, и четвертание, все это рано или поздно будет оправдано ими же, не Богом, а ими же. Ты был прав, Господи, во всех путях Твоих. Это все, что я умею сказать. Я к этому попробую вернуться в беседах и продумать вновь и вновь. А пока простите.
Вы прослушали вторую часть беседы, представляющую собой ответы на вопросы прихожан. В лондонском храме во имя Успения Пресвятой Богородицы и всех святых эту беседу проводил митрополит Сурожский Антоний Блюм и его викарий и епископ Керченский Анатолий Кузнецов. Эту запись любезно предоставил нашей радиостанции Фонд духовного наследия митрополита Сурожского Антония. Вы слушали программу из цикла «Видихом свет истины». Передача подготовлена совместно с Фондом духовного наследия митрополита Антония Суровского.
Господи, Боже.